У ефіры «Свабода» ў Мінску, 9 вечара, у празкай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Японія перажывае найбольш сур'ёзны крызіс з часоў другой сусветнай вайны. Пра гэта заявіў сёння ў тэлевізійным выступе прэм'ер-міністр краіны Наота Кан. Ён дадаў, што сітуацыя на пацярпелых ад землятрусу атамных электрастанцыях застаецца цяжкой. Паводле яго слоў, у краіне яшчэ прынамсі некалькі дзён будуць назірацца перабоі з падачай электраэнергіі. Учора на станцыі Фукусіма-1 адбыўся выбух, адно з памяшканняў якога было разбурана. Абалонка рэактара, аднак, не пацярпела. Сёння прадстаўнік ураду не выключыў магчымасці яшчэ аднаго выбуху на іншым атамным рэактары той жа станцыі. Узровень радыяцыі ў наваколлях АЭС вышэйшы за норму, эвакуаваная каля 200 тысяч чалавек. Сёння паліцыя прэфектуры Міягі на ўсходзе краіны заявіла, што колькасць ахвяр землятрусу і выкліканага ім цунамі толькі ў гэтай прэфектуры можа перавысіць 10 тысяч чалавек. Па афіцыйных дадзеных агульная колькасць ахвяр дасягнула тысячы. У Лібіі сёння аданыя Муамару Кадафі сілы пры падтрымцы авіяцыі адбілі ў паўстанцаў міжземнаморскі порт Брэгу. Пра гэта паведаміла лібійскае дзяржаўнае тэлебачанне. Чакаецца, што заўтра ў Парыжы дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон правядзе сустрэчу з прадстаўнікамі лібійскай апазіцыі. Прызначаная на панядзелак і аўторак сустрэча міністраў замежных спраў краін вялікай васьмёркі будзе таксама прысвечана Лібіі. З Парыжу Клінтон працягне дыпламатычнае турнэ ў пострэвалюцыйныя краіны Егіпет і Туніс. У сталіцы Йемену Сане сёння працягваюцца акцыі пратэсту апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха, які знаходзіцца пры ўладзе ўжо 32 гады. Учора падчас сутыкненняў паміж паліцыяй і дэманстрантамі былі забітыя прынамсі 4 чалавекі. Сёння памёр таксама адзін з параненых. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун заклікаў удзельнікаў супрацьстаяння да стрыманасці і асудзіў урад за залішняе выкарыстанне сілы. У Бахрэйне паліцэйскія не пусцілі дэманстрантаў у фінансавы цэнтр сталіцы Манамы. Яны перагарадзілі маніфестантам шляха, калі те паспрабавалі прабіцца праз кардон, ужылі супраць іх слезацечны газ. У пятніцу дэманстранты паспрабавалі прабіцца да каралеўскага палацу. Акцыі пратэсту ў невялікай астраўной дзяржаве Бахрэйн працягваюцца з мінулага месяца. Іх удзельнікі, галоўным чынам мусульмане-шыіты, якія складаюць бальшыню насельніцтва краіны, дамагаюцца пашырэння сваіх правоў і абмежавання ўлады суніцкай каралеўскай дынастыі. Пратэстоўцы таксама патрабуюць сацыяльных рэформаў. Султан Аману Кабуз Бейн Саид Аль-Бусаид надзяліў сёння раду Аману законадаўчымі паўнамоцтвамі. Для распрацоўкі паправак да дзейнага законадаўства краіны будзе створаная адмысловая камісія. Рада, якая раней мела выключна дарадчыя функцыі, складаецца з дзвюх палатаў выбарнай рады шуры і дзяржаўнай рады, куды ўваходзяць прызначэнцы выканаўчай улады. Застаецца невядомым, ці захавае султан права вета. Тыдзень таму на фоне масавых акцый пратэсту султан звольніў шэраг непапулярных міністраў. У Стамбуле тысячы журналістаў з розных гарадоў Турэччыны выйшлі сёння на вуліцы, патрабуючы вызваліць калегаў, асуджаных на турэмнае зняволенне. Дэманстрацыя праходзіла ў цэнтры Стамбулу. Мітынгоўцы трымалі плакаты з лёзунгамі ў абарону справядлівага правасуддзя, партрэты арыштаваных або забітых калег. На пачатку месяца 5 журналістаў былі арыштаваныя паводле абвінавачання ў дачыненні да антыўрадавай змовы 2003 году. Расследаванне справы працягваецца з 2007 году. За апошнія некалькі гадоў па справе аб змове былі арыштаваныя каля 100 прадстаўнікоў інтэлектуальных колаў, сярод якіх выкладчыкі і журналісты.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – даклад МВФ і ростанне эканамічнай палітыкі. Наколькі слушная прапанова Міжнароднага валютнага фонду правесці дэвальвацыю беларускага рубля? Чаму беларускія ўлады адмаўляюцца ад гэтай рэкамендацыі? На што яны спадзяюцца, чаго перасцерагаюцца? Чаму МВФ лічыць слабай эканамічную палітыку беларускага ўраду? Над гэтымі тэмамі праскім акцэнце разважаюць эканаміст Барыс Жаліба, кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка і эксперт Інстытуту прыватызацыі менеджменту Зміцер Круп. Днямі быў абнародаваны даклад МВФ па эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Гэты дакумент даволі крытычна, хаця і без катастрафічных прагнозаў, ацэньвае стан і перспектывы беларускай эканомікі. У документе утримливается прямая рекомендация провести девальвацию национальной валюты для стабилизации платежного балансу, причем провести уже сёлета. Эксперты фонда означают, что белорусские улады перечат этой рекомендации, спосылающиеся на политичные тяжкости, навод часткового сгортывания летошнего подвышения заробков. И по водле докладу, белорусские улады сподзяются, что платежный баланс отрымается стабилизовать за кошт продажу активов из внешних пазыков. Господар Жалиба, чья позиция подается вам больше реалистичной?
Я в этом пытании на боку Амарша, на боку нашего рада. Я лечу, что девальвация поступала, она так иде, как и ранее, навод поскорился сама собою. За студень и люты до кошика курс, валютный курс белорусского рубля снизился на 4 коска там 60%. Это зашмат. Я так разумею, что размова идет о разовой официальной девальвации с боку Рады, якую пропонует МВФ. Ну, к салту девальвации другого студеня, памятайте, 2009 года, якая выкликала панику. И главное, отток рублевых депозитов банковской системы. Это может погоршить стан банковских ресурсов, и кепско отобьется на кредитование экономики, реального ее сектора. Поэтому я лечу, что урад не погоджается. Лечу, что он тут поступает в некотором смысле слушно. Потому что вот эта погроза, отток вкладов, вычерпание банковских ресурсов, она большее зло, нежели там, скажем, не к там вести борьбу с отмовным сальдо платежного баланса и так далее.
Леонид, а какая ваша позиция? Ну, вот за слово господара Жалиба я зразумел, что выбор на сам речь помеж такой мгненной и ползучей девальвацией. Так, коли это саправды так, может, и не так, я не ведаю, но коли так, то что лепш, ползучая чи имгненные?
Ну, вообще, девальвация – это хороший прием для улучшения экспортной позиции страны. Это первое. Второе. Небольшая девальвация вызовет инфляцию и вызовет прирост покупок, потребления, что оживит экономику. То есть, вообще-то в плохом можно всегда видеть хорошее. Главное – поступать экономически профессионально. Резкого обвала белорусского рубля, скажем, с 3000 там, до 4000, какую-то, то есть такую мощную девальвацию, от которых у всех просто дыхание перехватит. Было бы лихо и слишком лихо. Но ведь вопрос не в этом. Мы обсуждаем просто то, что сделано было плохо. В Беларуси плохая экономическая политика, плохая денежная политика, плохая валютная политика. Мы только просто рассуждаем, а из плохого что лучше сделать? На самом деле причина не в этом. Причина не в том, что там резервы падают по причинам роста внешних, так сказать, рисков, внешних проблем. Дело в другом. В Беларуси абсолютно такая советская, абсолютно патерналистская экономическая политика, когда страна не зарабатывает. Где-то в год на 10 миллиардов страна потребляет больше, чем зарабатывает.
Коли дилемма зараз в теперешней ситуации, насколько я еще зразумел, и снова я повторю, вот такая. Ти проводить это мгненно, ти проводить это поступово. Господар Жалиба сказал, что коли проводить это мгненно, есть сумный досвид 2009 года, коли это спорожает панику и отток укладов. Так вот, як оно лепше?
Мне приходилось последний год говорить о том, что девальвация ступенчатая, итерационная девальвация, она более приемлема, она уже идет где-то так процентов там 4,65 по 31 декабрю происходит. И я рекомендовал проводить 1,5-2% в месяц девальвацию. Если не прислушались, то она сама идет. Она сама идет, тут ничего не сделаешь.
Змитер, а какая ваша позиция? Вот я так разумею, что наши коллеги в данном выпадку так ти инакш подтримливают позицию белорусского ураду. А вы, вот что Международный валютный фонд не разумеет вот тех наступств, про какие казалось, господар Жалиба, то есть, ну, это панику спородить. Так где в данном выпадку махчима лек, окажется горш за хворобу?
По-перше, я не совсем погоджусь с такой интерпретацией доклада Международного валютного фонда. На мой погляд, говорится об альтернативе або мгненная девальвация, або поступовая. Это не совсем корректная трактовка того, что написано в докладе. Проблему я бы разглядал трохи шире. Что необходимо сделать для того, как достигнуть внешней равновесия? І Міжнародний валютний фонд, він пропонує шерох інструментів і у тим ліку девальвацію. Ми чомусь звертаємо увагу тільки на девальвацію. Між тим, ті сценарії, які пропонує МВФ, вони включають девальвацію як один з шереху інструментів. На мій погляд, узровень обмінного курсу – це люстерка фактично продукційності праці економіки. І тут я трактував різні пункти глядження поміж Радом і МВФ, що Рад говорить, що ми маємо сродки і можливості підвищити продуктивність праці іншими методами, бо девальвація якраз таки вона супроводжається шоками у першу чергу у банківській системі. У той час, як Міжнародний валютний фонд говорить об тим, що найбільш актуальними є зовнішні виклики і наростити продуктивність праці, то бок добитися устойливого економічного росту у даденій ситуації без макроекономічної коректировки немагчимо. Обидві пункти глядження, вони мають рацію, але ж, на мій погляд, на сьогодні основне, об чим треба говорити, який набор інструментів може використовуватися для того, як досягнути зовнішньої рівновагі, то бок досягнути стабільності гандлевого балансу, і яку роль у цьому шеріху інструментів повинна зіграти девальвація.
Леонід сказав фразу, визначення, яке присутнє і у докладі МВФ. Там говориться про слабую економічну політику білоруського уряду. Ну, може, таке дитяче питання, але, ну, ось заходні, скажімо, політики критикують Білорусь якраз за надзвичай сурову політику. І, здається, в Білорусі в економічній сфері панує, ну, строгий нагляд, контроль з боку держави. А фонд ось пише, що політика слабая. Так вона слабая, ці занадто жорсткая. Ось їм, как бы, не доходиш. І у чим тут справа, Леонід?
Ну, для Білорусі я сказав би так. То, что в советские времена за что высылали послами в Замбию. Если ВВП растет на 7%, а зарплата растет на 12%, то есть дисбаланс, так сказать, конечному показателю и роста частных доходов. Если, скажем, мы посмотрим по остальным параметрам белорусской экономики, это связано и с развитием внутреннего рынка, там плюс 17%, и роста доходов по отдельным категориям, скажем, при 7% ВВП на 35% и так далее. Вообще, так сказать, тут не требуется каких-то профессоров АМФ, у них иногда привлекается. Здесь элементарно нарушаются пропорции равновесия потоков товаров, денежных потоков. И это вот такой непрофессионализм. А точнее, здесь очевидно, что такие приоритеты политические. 10-й год, президентские выборы, все шло, так сказать, красиво так. Выборы закончились, обнаружили, что и денег не хватает, только начали хорошо жить. Но я сведу к простой формуле. Это непрофессиональная, слабая с точки зрения экономической теории политики. Это сильная политика с точки зрения использования, бездумно использования административного ресурса.
Змітер, ви згодні з Леонідом?
То ли на ступені згоден. На мій погляд, тут просто має місце конфлікт дефініцію, бо коли критикують за надзвичай, як ви кажете, сурову політику, мають на увазі, перш за все, те, що урад вмішується доволі активно у шерех відносинів, які він з пункту глядження тих, хто критикують, не повинен вмішуватися. І у докладі МВФ, до речі, те ж саме критикується, але просто тут уже кажуть не об самій політиці, політики, а хоча б наступствах самої політики, і ці наступства, покільки вони ведуть до шерегу негативних виніків, то їх характеризують як слабу політику. Тобто я б тут не бачив ніякого конфлікту і ніякого супротпоставлення, це просто різні дефініції, які використовуються для характеристики або самої політики, або виніків цієї політики.
Господар Жалєб, у мене до вас більш таке конкретне питання, здається, якраз в докладі про це, як би так глухо відзначено, що новий прем'єр Михайло Мясникович почав уже в певному сенсі коректувати ту саму програму соціально-економічної політики, яка була прийнята на всебілоруському сході. Ви не можете сказати, у чим, коли це справді так, у чим полягають ці коректировки? Усім відоме ось це його таке доволі гучне, сенсаційне визначення становища в сільській господарці, що воно жахливе.
Ну, я би сказав так, что вы слушно вызначаете это не больше как корректировки. Но мы бачим, что да, критика сельской господарки из его уст прозвучала, Но что там робится конкретного? Что там дали свободу фермерам, приватной властности на землю и так далее? Ничего этого не робится и не родилось. Тут была размова о том, что слабая, и жорсткая, и грошовая политика, и намешанная политика. Я могу додать, что покуля застается бесперспективной. То есть, ну, самые такие важные серьезные хворобы, они застаются, как ранее. Скажем, я лечу, что урад не справится с задачей обновного сальда нашего баланса платежного и гандлевого, хоть бы его поменьше. Что девальвация тут такая паллиативная полумера, и она может трохи-трохи ослабить проблему, но не больше того.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – доклад МВФ и ростанне экономичной политики.
Ну, вот зараз мы уже почали крыху размову про программу. Вот еще одна цитата с доклада МВФ. Беларусь повинна зрабіць выбор, ці будзе яна прытрымлівацца мадэлі на аснове цэнтралізаванага планавання, ці мадэлі свабодных рынкаў. А вось навошта рабіць ўвогуле нагул выбор? Вось у Беларусі ёсць свая мадэлька, якая, як кажуць, спалучае лепшае з абодвух падыходаў. І вось тая лібералізацыя, ну а што, это такая палачка-варатавалачка, такі залаты ключык. Вось, кажам, суседняя Украіна, нібыта той выбар ўжо зрабіла на карысць лібералізацыі, ну і што, шчасця там нема. І знешні доўг, дарэчы, як адсотак ад ВВП, значна больш, чым у Беларусі. Можа быць, размовы пра тое, што вось у нас будзе рынак, у нас будзе ўсё добра, ну это моцнае спрашэнне. Не Леонид.
Замечательно вы сказали, и мне сразу напоминает ситуация, когда на ком лучше жениться, на блондинке или брюнетке, да? Если вы скажете, что на блондинке, то означает, у вас будет целый спектр там от Мерлин Монро до девушки из подъезда соседнего, и также на брюнетке. Ну, я думаю, что мы стали умнее, и стало понятно, что либеральная либо административная политика, так, это все-таки профессиональная сфера деятельности, и либеральная политика может быть такой же плохой, как и административная, центральная командная система. Вот это уже вроде как понятно. То есть нельзя просто вот блондинку сделать своей женой в Беларуси, и все заработает. А я думаю, что мы научились главным, в общем, таким вещам, что экономическая политика, во-первых, она не должна быть заложницей политики вообще, такой политиков. Потому что самое плохое, что можно сделать, это отдать определенные рычаги политикам, и они тут уже такого натворят, что и по России, и по Украине видно. Второй момент – профессиональность. Профессиональность заключается в том, что рынок – это достаточно сложная машина, которая работает при наличии элементов регулирования конкурентного, так сказать, антимонопольного, там, судебного. Вопрос стоит в профессионализме. В советское время был директор Института экономики Леонид Абалкин. Он как-то сказал очень простую вещь. Потому что экономика Советского Союза будет работать тогда лучше, когда у нас будут лучшие экономисты. И я это отношу полностью к своей родной стране. Если сравнивать там с Украиной, Белоруссией, Польшей и прочее. Когда у нас будут действительно квалифицированные и высоко, в общем-то, профессиональные экономисты, и второе, имейте в виду, что они будут иметь отношение к реальным процессам воздействия на экономику, тогда мы получим результат. А сейчас это, в общем, какое-то летание мухи то влево, то вправо, сплошные дисбалансы. Назначили премьером Мясниковича. Что он может сделать? Он 16 лет просто находился вне реальной экономики. Затем надо вообще команду всю новую. Всю новую команду. А зачем люди, так сказать, вот с мышлением, с знанием, так сказать, понятийным аппаратом прошлого века? Тут много таких больших проблем. Лукашенко махнул рукой. Он эту директиву подписал 31 декабря, его уже достали все. У Мясниковича нового правительства тоже сейчас голова кругом идет. Поэтому, я думаю, вопрос профессионализма – это вопрос будущей политики.
У нас такой разносной либерализации не будет. Я частково погоджаюсь с Леонидом. Вот, конечно, тут и профессионалы потребны, и потребно створить умовы, дать свободу. Может быть, у нас и есть профессионалы некепские, но дать им свободу працы, а не работать в таких рамах выполнения вызначенных показчиков и так далее. Видите, я все ж таки пессимист. Я думаю, что те рамки, в яких працювал за сюда наш урад, яны і застануцца. І мы же, як вам сказаць, ходзім па коле. Вот паглядзіце, асноўныя праблемы. Як вырашыць праблему адмоўнага, велізарнага адмоўнага сальда нашага гандлёвага баланса, так? Ну, просто треба подвысить экспорт, значно подвысить экспорт и притормозить импорт. Простый отказ. Вот. А конкретно как это сделать? А сделать это так, надо, чтобы наши товары были больше конкурентоздольные на замежных рынках. А для того, в свою чергу, что треба сделать? Реконструкцию, модернизацию с допомогой притягнения буйных замежных капиталоукладаний. Ну, а как это сделать нашему раду? А знову же, основная причина, я лечу, что у нас доминуют политичные факторы над экономичными. Ну и задать себе питание, знову и знову, чому эти буйные инвестиции не идут в нашу країну, не лечу на то, что мы уладковываем форумы, у нас есть инвестиционный кодекс, ну и так далее, и так далее. Треба, конечно, в Ураде новую команду, притянуть новых экономистов, у Темлику, как мы говорим, из недержавной сферы, и они есть, и молодые, и их имена ведомо. Может быть, тогда будут певные зрухи.
Змитер, а вот на ваш погляд, чем проблема? У тем, что люди непрофессиональные керуюць беларускай палітыкай. Ці тут праблема ў тым, што не хапае палітычнай волі для какого-то рашэння?
Хутчэй другі варыянт, на мой погляд, для беларускай эканомікі пэўны перыяд таму былі сфармуляваны нейкія прынцыпы, якія на працягу доўгага перыяду проста рэтранслююцца, і шмат у каго ёсць пэўны страх, каб адысці ад гэтых прынцыпаў, ад гэтых норм, і тут можна гаварыць аб тым, што гэтыя прынцыпы нормы, яны хутчэй кіруюць эканамічнымі ўладамі, ніж улады кіруюць гэтымі эканамічнымі нормамі. І з гэтай пазіцыі тое, аб чым кажа МВФ, што патрэбна вызначыцца, якая мадэль эканомікі будзе ці то рынкавая, ці то адміністратыўная, гэта сапраўды мае рацыю, бо, на мой погляд, тыя нормы, па якіх я казаў вышэй, яны гэта нейкі эклектычны набор, як вы казалі, возьмем усё лепшае ад абодвух моделей, але ж гэта не ёсць самастойная модель, якая ў стане працаваць на доўгатэрміновыя перспектывы. І тое, аб чым кажа МВФ, а гэта што патрэбна зрабіць выбар, якую модель мы, на базе якой модели мы далей хацім развівацца. І тут же аб лібералізацыі. Лібералізацыя ў рынкавай модели — гэта азбучныя тезісы эканомікі, гэта хутчэй інструмент. Гэта мы не можам сказаць, што вот праведзем лібералізацыю і будзем вам шчасце. Гэта хутчэй тая неабходная мова для развіцця, для эфектыўнага пераразмеркавання рэсурсаў у эканоміцы, якая можа дазволіць далейшае подвышение конкурентоздольности и дальнейшее подвышение продукционности в экономике. А лишь сама по себе либерализация, створение рынковой инфраструктуры, и она абсолютно не гарантует то, что эта экономика, она будет расти и продукционность будет повышаться. Вы провели приклад Украины, ну, вот, на мой погляд, Украина это как раз таки приклад того, где можно сказать об том, что рынковые некоторые принципы яны реализованы, але в той же час яны реализованы, ну, настолько своеобразно, с певными оговорками, что сравнивать с Украиной, на мой погляд, некорректно. Мы можем сделать нечто совсем новое и назвать это рынковыми принципами. Это то, что мы имеем в Украине. Так, азбучные некие принципы там реализованы, але в той же час уровень коррупции, уровень некоторых хиба в Украине, и он зашкаливает. Тому сравнение с Украиной тут, на мой погляд, не совсем працуе. Я тут на 100% погаджаюся с экспертами МВФ. Гэта программа, она не утрымовывая вразного отказа на то, на якую модель мы будем абапирацца. Хутчэй, гэта программа, она вызначае вельмі прыгожыя приоритеты. Я не думаю, что хтось будет адмаўляць необходимость нарашения человечного капитала типа повышения эффективности сельской господарки. Але яна дае магчымасць для
развития на базе або первой, або другой модели. Она не дает отказу, как это будет достигаться. И это основное, что, что подкресливает эксперт МВФ. И это выбор его придется сделать, бо, как я сказал выше, те клетичные принципы, они начинают все больше суперечить один другому и не дают развиваться экономике на базе те первого набора принципов, те другого.
Леонид сказал такую фразу, что экономика не повинна быть закладником политики. Але, ну, вось у нас на вачах прыклад, скажем, таго ж Егіпту, дзе спадар Мубарак праводзіў эканамічныя рэформы, кажуць, нават паспяховыя рэформы, ну, не надта зважаючы там на палітычныя, можа быць, якія-то чыннікі. Ну, вот он і атрымаў. Эксперты фонда кажуць, што беларускія ўлады кажуць пра палітычныя цяжкасці, палітычныя рызыкі ад паніжэння заробка. Параўнанні з мінулым годам. Дык вось, на ваш погляд, яны маюць рацыю, ці сапраўды ад правільнай палітыкі не атрымаць егіпецкі рэмейк?
На мой погляд, тезис об том, что экономика она не повинна опираться на некие политические приоритеты, ну, и он мает рацию, и сапраўды в долготерминовой перспективе это повинно быть так. И заходячи из этого, например, во всех странах керівников, скажем, Национального банка призначают на довольно протяглый термин, и он не залежит от политических керівников. А лишь у любой краине, ура, так або иначе, и он... Безумовно, ён мае на увазе і палітычную сітуацыю, і тыя палітычныя чыннікі, якія павінны абумоўліваць яго эканамічную палітыку. І Беларусь тут зусім не выключэнне. Адзінае, што можна сказаць, што перад выклікам такіх сур'ёзных рызыкаў, якія мы атрымалі сёння, ну, гэтая палітычная воля, яна павінна больш актуалізавацца, і для того, каб пераадолець гэтыя рызыкі, яны сапраўды вельмі значныя і могуць нанесці вялікую шкоду беларускай эканоміцы, у такім выпадку палітычныя наступствы могуць быць яшчэ больш цяжэйшымі, у гэтай сітуацыі сапраўды ўрад можа закрыць, заплюшыць вочы на некаторы перыяд, на краткатэрміновыя палітычныя мэты. Ну, это, так скажем, нормативный пункт леджения. И не претендую на некую истину опошней инстанции. Тут вельми тяжко говорить об том, что на данный момент является первым приоритетом для того або иного урада.
Леонид, ну, покольки вы вылучили этот тезис, то вам его и оборонять. Ну, сопроводите, не может вот так отрыматься, что, мовно кажучи, Лукашенко, ну, скажем так, вот абстрактно, пачне рэалізоўваць праграму Леаніда Заікі, народ яму ўстроіць Егіпет, і ён потом будзе думаць, ну, неважна, зато ўсё зрабіў прафесійна, кваліфікавана, кампетэнтна, так, як вучыў мяне Заіка.
Замечательная вещь, вот подумать об этом серьезно. Хотя в свое время были предложения, я полагаю, что мы вообще должны смотреть на общество, в данном случае белорусское общество, системно. То есть вообще в этом убедились на ошибках реформы в России, так сказать, и в 90-е годы. И то же самое Египет. Даже если в экономике работают какие-то рыночные инструменты, там в Египте, скажем, критичный сектор, там сфера услуг, деньги идут за эти гостиницы и прочее, этого мало. Общество предполагает, что аналогично экономическая демократия должна подпитывать политическую демократию и социальную демократию. Вот как специалист в области вот этой полнейшей демократии хочу сказать, что нарушение баланса, оно пагубно. И в отношении, скажем, того, что если в Беларуси делать профессиональную экономическую политику, она не будет чисто экономической. Она предполагает, соответственно, изменение, скажем, таких важных институтов, как право, как защита человека, защита собственности, институты, юридический суд, и все должны работать как действительно демократические институты. Это предполагает точно так же развитие социальной демократии. Не просто там пенсионное дело, а многофакторная, многоступенчатая система поддержания человека на различных этапах своей жизни, от рождения до смерти. И вот здесь этого профессионализма не хватает, потому что мы разрезали общество на какие-то сегменты политические. Вот есть Лукашенко, есть там партия, оппозиция. Кстати говоря, это принципиальная ошибка была, когда мы все зацепились за политическую демократию и стали из нее что-то пытаться выжимать. А вот если бы, так сказать, наша элита, если мы действительно бы обратили внимание на то, что экономическая демократия является первичной. Экономическая демократия – это свобода свобода потребительского выбора, это свобода собственности и прочее. Поэтому я бы сказал так. По Египту, по реформам, позиция Лукашенко. Лукашенко потеряет власть, если он будет оставаться на тех же старых ветких традициях примитивной социальной справедливости и такого примитивного советского, так сказать, центропупкизма, когда мы лучше всех и прочее. Беларусь должна меняться, Беларусь будет меняться. Конечно, сделать это правительство Мясниковича сложно, не то время, не те люди. Вот. Конечно, я думаю, что уроки Египта тоже сказываются. Специалисты, эксперты, профессионалы, ученые. Я думаю, наша задача состоит в том, чтобы способствовать такому системному и сбалансированному развитию движения вперед. И в экономической сфере, и в политической, и в социальной.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі эканаміст Барыс Жаліба, кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіха і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук.
У эфіры «Радыё Свабода».
Шановныя слухачы, «Радыё Свабода» гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак «Праскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У доме літаратара галасы маладых і сталых аўтараў.
У аўторак карэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк.
Пішыце нам на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник у Менску 266-39-52.
У четвер передача «Батьки и дети незалежности».
И новое «Подорожжа свободы».
У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожжа» и знов «Батьки и дети незалежности».
У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора», тыдневый огляд вершаў на свободу, а так само на ваши пытания отказывая гость онлайн-конференции.
У неделю новый выпуск «Праска». Акцента і перадача званочкі.
Паважаныя слухачы, так выглядае тыднёвая афіша «Свабоды».
Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радіо Свабода». Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Пачым пазнаць, што выбарчы перыяд у дадзенай краіне закончыўся? Залежыць ад краіны, скажаце. Вось у Беларусі, напрыклад, выбарчы перыяд заканчваецца з момантам, калі запаўняюцца турмы і суды пачынаюць судзіць апанентаў актуальнага ўладара, якому некаторыя грамадзяне асмеліліся на выбарах кінуць дэмакратычны выклік. Ну так, гэта ў Беларусі. А ў Польшчы або Чэхіі? Там таксама выбары заканчваюцца следствамі, судовымі разбіральніцтвамі і калоніямі строгага рэжыму? У такіх краінах, як Польшча і Чэхія, выбары заканчваюцца тады, калі пераможцы на выбарах перастаюць публічна гаварыць пра абяцанні, якія яны публічна давалі перад выбарамі, і паціху забіраюць людзям тое, што былі вымушаны аддаць перад выбарамі, каб задобрыць электарат. У гэтым сэнсе і Беларусь апошнім часам пачала пэўнае набліжэнне да сярэднееўрапейскіх палітычных стандартаў. То бок, акрамя папаўнення асабовага складу калоній строгага рэжыму, у Беларусі пачалі таксама забіраць тое, што далі перад выбарамі. Вось званочак, які тлумачыць гэтае набліжэнне Беларусі да Еўропы.
Что зрабилось у головок в чиновниках? На съезде хлопали у ладоши, что детям отменили билеты на транспорт. А теперь платить надо, коли ездишь на каникулы. Не на каникулы, а ездить к бабушкам и до больных. Только у школы туда и обратно надо платить. Чиновники думают, что много грошей пойдет у казну. не рассчитывайте, бо дети более не будут на гэтые кружки ходить, бо мати уже не будут платить гроши за кружки, бо нема за что. И кружки, и билеты, где такие гроши брать? Детей еле вытянули из подвалов, батьки нашли им занятки, дык на тебе. Батькам горе, а детям радость. Теперь им не надо ездить на кружки. Опять с компанией полезут у подвалы. А там и шприцы, и окурки, и бутылки от пива. Батьки целый день на работе, а им вольная воля. Раби, что хочешь. И что из них вырасти? Потом говорят, что много беспризорных. А кто их робя? Уже кружки закрывают, бо дети перестали ходить. Летом будут опять болтаться. Треба, каб теперь зарабили гэты старый съезд. Каб хлопали ногами.
Цяпер наша традыцыйная рубрыка «Вольная трыбуна слухачоў». Гэтых званочкаў я не каментую, хоць вельмі часта выпадае і хочацца так рабіць. Але мне таксама хочацца, каб вы пачулі як найбольш сваіх тэлефанаванняў у эфіры свабоды і па магчымасці без скарачэнняў. А таму я не прыдумаў нічога разумнейшага, як амаль палову нашай штотыднёвай перадачкі прысвяціць суцэльнаму блоку вашых галасоў і меркаванняў, без маіх каментароў. Калі ласка.
Я подскажу 200 тысячам слушателей «Белорусской свободы», что делать, если Михалевича снова заберут. Вот если вы сегодня опасаетесь, что кого-то из вашей семьи завтра заберут, и уже знаете, что будете делать, то и делайте для защиты Михалевича. Я думаю, что теперь он нам не чужой.
Здравствуйте, молодежный Николай. Почему США и НАТО немедленно не остановят использование ливийских самолетов, вертолетов, да и орудий для истребления своего народа? Нужен мандат? Так я тоже его даю.
Самое наивысшее достижение Михаила Горбачева улягает в том, что развалился Советский Союз, который продлевал интернациональным долгом во все страны света. Это практически продлевал нашим добробытом, нашими людьми и всеми и остальными другими вещами.
Обуджение, снег иде, паузе шаша, разболелась душа, коник слабый, воз скрипить, сбоку лес стеной стоить, корову съели, нема и дров, житё кривдуя, будь здоров. Не спрацавала, теперь уже знаю, хата с краю. Голосовали всем селом, кад не отбылся перелом. Было все ясно, да что все сгасло. Як тут жить? Цены за короткий час проглянули весь доляровый запас. Кричать все тые, переменов мне доволи. Годы идут, здоровья мало, воза сжала. Налетела завируха, треская сорока, мало засталося уже сошкой, более с палкой, ручкой, ложкой. Эх, зараза, як пристала, нечто думать треба, бо кончается и сало. Ну, трасе, разбита гребля, а ехать все ровно треба. За уладя за подерзки.
Вот у нас в Казахстане по телевизору я смотрел. Корреспондент Казахстана задает интервью американскому послу. Как у вас по Конституции, если один штат задумает выйти из состава США? На что посол отвечает? У нас понятия такого нету. Один штат самостоятельно никогда не проживет. Но у нас был Советский Союз, такое мощное государство. Сейчас каждая республика после распада отдельное государство. Американский посол по телевизору всему миру заявил, а мы этого давно добивали.
С нагоды дня народжения Михаила Горбачева. Видовочно, то, что я расскажу, вы не пустите в эфир, але это боль людей, которые зараз вам могут вам этого не сказать. Справа заключается в том, что дивно просто, что цивилизованная, справды, как себе позиционирует Европа и Америка, так званый цивилизованный свет, собираются шановать этого человека. Ему лепш было подарить заспиртованного абортованного белоруса с двумя головами и четырьмя руками. Вот что. Это злочинец, який виноваты в трагедиях миллионов, десятков миллионов людей, який зробил огромадную шкоду найбеж белорусскому народу из-за своей безотказности, что б он там ни казал. А то, что он выдатный популист, это всем ведомо. И про якое шанование его, як збирается, небыто, и он уротовал свет от ядерной катастрофы. Так званого соцконцлагеря и объединение Германии отбылось бы и без ядерных спекуляций. Это и так видовочно. А вот то, что и он не уротовал своих громадянов безотказно, дался дозвол на опущение на этих территориях ядерного облака, вместо того, как отправить его подалей в Арктику. Вот это злочинство сусветного масштаба. Он повинен сидеть до конца життя в тюрьме.
Любимый сынок Олег Михайлович, я вам вельми горжусь, что вы настоящий герой Беларуси. Ваше имя будет записано золотыми буквами истории Беларуси. Что можно ожидать от лукашистов? Я и раньше говорил, что они продали за 5 копеек большевистских своих родных батьку и мать. Я не уверен, что будут у власти 100 годов, как минимум. Я говорю и уверен, что конец уже близкий, и их будут судить как зрадников белорусского народа.
Добрый день. Уже вчера у звоночках стали слухать лукашист обурался. Мы, значит, лукашисты. Не будем ховать голову в песок, коли наш диктатор будет лопаться. Так а чего вы чекаете? Ваш проводир и зараз в серьезной небезпеці. Потонає у него в решальных проблемах. В Украине острый дефицит замежной валюты. Вот и выходите на улицу под лозунгом «Нам валюта не потребная». А ніводної акції підтримки ви йому не зладили от широго серця. Всюди вас треба автобусами привозить. За останні 3 роки знайшли лукашиста в Мінську, як голку в сіні. У кого не запитаєшся, всі відхрещуються. Ні, я за його не голосую. А хто голосує? Так виходьте, лукашисти, покажіть, що вас багато. Вам нема чого бояться, що проти вас спецназ не кинуть. Дякую за увагу, Надія Мінськ.
Хочу сказати про нашу бульбу, якою вельми хвалять. Ми ганаримося, що у нас вельми добра бульба. Самі будемо їсти з апетитом, да я ще і у другі країни відправимо. І отримаємо гроші і подяку. Так ось, не ведаю, якою бульбу отправляються в другі країни, ну ту, якою ми їдем, так це позор. Ось купила в крамі бульбу фермерську по 2000 у пакеті. Так шелупаїв було у 2 рази більше, ніж бульби. А 3 штуки були вообще гнилые.
Кто в Беларуси возглавляет оппозицию? Это те, кто не справился со своим участком работы, кто был не в ладах с законом, кто таит личную обиду на Лукашенко. А поддерживает ее бестолковые, безрассудные, злобные граждане, вершоплеты и балаболы. Они ставят в противовес президенту то, что живут и работают в городе, что более грамотные и начитанные, хотя, как и Лукашенко, учились в советских вузах на общих основаниях. Считают, что этого достаточно, чтобы управлять государством и народом. При этом умалчивают, что имеют деревенское происхождение и не стесняются питаться колхозными продуктами. Но эти начитанные городские грамотеи не стесняются без устали годами извергать черноту в адрес президента, уступать в сговор с иностранными империалистами, брать от них деньги, превращаясь в предателей. Никак не могут понять, что порядочные белорусы не пойдут за ними.
Уважаемый Ян Максимюк, ну, не треба пускать в эфир Кагабиса или Сексота. Это того, как я говорил про санаторную мову у КГБ. И уже исследуя, переживал, как будут размерковываться кроши ЕС. Попрекал, что на площади не бачил с палочками, яких бы легче было лупцевать дубинками. Я мой так достатково эфиры белорусского радио и ТБ.
Это Александр Анатольевич Яцкевич. Вельми хочется повиншовать усіх жанчин, які слухають наше радио, пожидать усього самого найлепшого, пленной праці, здоров'я, доброго настрою. Може, нам не благо було повиншувати Олександра Григоровича, він вже один у нас, як мамка, як нянька, як мамка, не тільки батька, але він і за маму.
Слухаю свободу и хочу отказать лукашистам, у которых у всегда некто виноват, а яны робят выгляд, что яны все ни при чем. А лишь я хочу сказать, что мы все, в том числе и эти лукашисты, все мы заложники этого гестапо, все. А коли кто робит выгляд, что он тут ни при чем, то это самое последняя сволочь.
Внимательно прослушавши вчерашнее интервью, данное американским средством информации, вношу предложение. Список невъездных повеличить еще на 150 человек к как минимум и до конца президентского срока Александра Лукашенко. Оракул.
Подару товарищу Лукашисту, который в звоночках туманно разважал, что час, мовляв, покаже, выйдут яны на площадь и не, и который покривдився, коли я поравнал поводины Лукашистов с поводинами страуса. Хочу сказать наступное. Успомни, поважанный товарищ, як почалась инаугурация проводыра, коли он промчался по безлюдных улицах Менска, як черт на колеснице. Соправдой, видовище было жутковатое. Разгар белого дня, а на улицах ни души. Такое уражение, что город пережил эпидемию чумы и газовую атаку.
Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 16 300 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Вы слушаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Другую частку нашей передачи почнем от тяжкого питания. Мы, журналисты, наогул сами любим ставить тяжкие питания иншим. Але часом и нам выпадає побыть у ситуації іншого, то бок чоловіка, якого прип'якають з такими питаннями. У нашій редакції чомусь найчастіше люблять п'ячи м'яне.
І в початку августа, в перших числах, я по радіо, по телевізору смотрел у деревні програму російського телеканалу. І там вони сказали, росіяни, що зробили соціологічний опрос, якщо єдине государство зробить Росію і Білорусію, за кого б ви віддали голос? 80% росіян віддали б голос за Лукашенка. Так чому ж йде така пропаганда зараз проти Лукашенка? В 86-му році, коли я був в деревні, не було ні асфальта, нічого. А от в 2010-му поїхав, кожна вулиця асфальтована. При Лукашенко свет есть, даже тупички асфальтированы. За городом, за населенные пункты на остановке автобуса. Автобусы регулярно ходят. Вот. И почему такая пропаганда идет против Лукашенко?
Частка отказу фактично заключается уже в вашем питании. А тому и пропаганда супрать Лукашенко пошла навалом, что и он все еще был бы не без шансов стать лидером союзной державы Беларуси и России. Особливо, коли б союзной выборчей комиссией керовала спадарня Ярмошина со спадаром Лазовиком. Вы думаете, Путину с Медведевым это подобается? И они хотели б проводить выборы союзного президента по белорусским сценарии? Риторичное питание, правда? Односно того, что у Беларуси во всех вёсках хорошие улицы и нават осветление у вечера дейничае. Ну что ж, это только радуе. Але ці вы саправды лічыце, что тут заслуга перш за всё Александра Рыгоровича? Вось будзе ўжо гадоў 10 з гакам, як я выбраўся ў першае сваё падарожжа па сярэдняй Еўропе. І з Чэхіі паехаў у Славаччыну, потым у Аўстрыю, потым у Вугоршчыну, а потым у Славенію. І я проста дзіву даваўся ва ўсіх гэтых краінах. Ва ўсіх вёсках, якімі я праязджаў, былі акуратныя дамы, як з-пад іголачкі, харошыя вуліцы, ветлівыя людзі. Як гэта магчыма? Пытаўся я ў сябе самога. У іх жа не было Лукашэнкі. Я нават у жонкі запытаўся ў голас. Як гэта магчыма, што аўстрыйцы так добра і культурна выглядаюць без Лукашэнкі? На што яна мне адказала, што менавіта таму яны так добра і культурна выглядаюць, што ў іх няма Лукашэнкі. Жаночая логіка, разумееце? Ды ўсё роўна, я і да сёння не магу ўцяміць. Ці існуе прамая сувязь паміж прэзідэнтам краіны і тым, што людзі ў гэтай краіне хочуць жыць багата, чыста і акуратна, ці не? По-моему, коли люди не хотят жить богато и культурно, дык ніякий президент с колоніями строгого режиму их не намовить до этого. Великую цікавість викликало інтерв'ю, яке Олександр Лукашенко дав американській газеті Washington Post, і яке потім у скороченому вигляді показала білоруське телебачення.
Добрый день, это Андрей из города Пинска. Вот я смотрел интервью нашего президента в газете «Вашингтон Пост». Он там жаловался, чуть ли не плакал. Вот, мол, какие вы плохие американцы. Запретили моим детям въезд в США и так далее, и так далее. Что ему в Европу нельзя ехать. Но почему-то он только о своих детях говорит, особенно о своем Кольке. Ведь другие дети, другим детям нашим тоже надо и уехать за границу, чтобы хотя бы полечиться, посмотреть, как там живут люди, поесть чистой от радиации, экологически чистый продукт и так далее, и так далее. А наш президент только о своих детях.
Долго глядеть и слухать Лукашенко тяжко. Бутафория и лживость под маской пристойности. Маю на увазі его опошнее интервью американским журналистам.
Говорить стекли. Слушаю сейчас интервью давал Washington Post Александр Григорьевич. И вижу, как эта женщина шокированная, которая берет у него интервью. Она просто не понимает. Она не понимает, что творится. Какие бандиты 19 декабря разбили два стекла. Так надо было выставить этих ОМОНовцев не в дом правительства, заманивать их как бы, что они там стояли, защищали эту всю провокацию. А надо было перед домом правительства поставить их и защитить. Ну, побили, ну, хорошо, кто-то присоединился. А тот, кто вышел на мирную демонстрацию, да, на мирную демонстрацию вышли люди, и им дают по 4 года тюрьмы.
В ответах Лукашенко на вопросы корреспондента газеты Washington Post было столько же вранья и цинизма, как в его выступлениях по белорусскому телевидению. Ни слова о том, что к подсчету результата выборов не были допущены представители кандидатов в президенты. А даже филиал КГБ белорусское телевидение не утверждало, что на площади независимости было всего 3000 человек. Уж очень беспокоится Лукашенко о так называемых журналистах, типа Зимовского, Козиатко, Прокопова, Михалевского, которые верно служат своему хозяину, как Руслан из известного романа Георгия Владимирова. Льют ушаты грязи на честных, порядочных людей, все считают деньги оппозиции. Видимо, им мало еще платят за их омерзительные гнусные передачи.
Молодежно, Николай. У черговый раз переконываемся, який наш президент хлусливый. Быть сам он уже и не ведая про Ирину Халип, мужа Пресанникова. И он же заужды, выступающий перед российскими журналистами, подкресливал свою искренность в политике, в кавычках. Так это и есть такая его искренность.
Яще одна тема, яка викликала живую реакцію наших слухачів. Політичний емігрант Зянон Пазняк у інтерв'ю нашому радіо вельми адмовно виказався про політичних опонентів Лукашенки, включаючи тих, які зараз знаходяться під арештом і яким погрожають терміни довгого зняволення. Зянон Пазняк лічить, що вони, як клоуни, це ягоне слово, гуляли на цих виборах під музику і поводле сценару Лукашенки. А ось, що думають на цей конт некоторі з вас.
Выступ Зянона Пазняка. Первое. Господар Пазняк поводится на стольки гонориста, нібито з'являється намісником Господа Бога на землі. А чоловіку нельга поводиться так гонориста, яким би геніальним і заслуженим він не був. І до того ж, для християнина вогулі гординя смиротний гріх. Друге. Ніхто не осуджає чоловіка, який утек за межу, ратуючи свою свободу і життю. Але такий чоловік не має права ставитися з погардою до тих, хто тут за свои переконания сядить разницы. Какие пьяны не были политики, все одно и они покутники, герои и вязни сумления. Критиковать за помылки можно, только спокойно и объективно, приводячи доказы. А так все это нагадывает хворые фантазии.
Слушая выступление Пазняка по вашему радио, складывалось впечатление, что его устами говорит Чергинец. Уж слишком были похожи их суждения об оппозиционных политиках. Думаю, что этим высказыванием господар Пазняк сам себе подписал приговор как политику.
Хто буде ахвярним козлом, коли Лукашенку знов захочеться погулять у лібералізацію і виправлення дикого крену на Усход і на Венесуелу з Іраном черговим уявним зближенням з Європою? Ось міркування нашого регулярного дзвоночника.
Хочу сказать следующим Санникова и Статкевича. Вы понимаете, что виноватыми будете вы, потому что окажется, что Александрийский идеалист ничего не знал, что вы не пускаете адвокатов. Уж таких фокусов, как недопуск адвокатов, Байкова не делала. А знаете, где она? Поэтому не думайте, что вы останетесь ни при чем. Думаю, что виноватыми будете вы.
Карацей, мы перестерегли вас, спадары следчия. Наракайте на себе, коли из вас, як со спадарыни Байковой, будут робить крайних. Ці трэба нам перадаваць песні і танцы? І на гэтую тэму ў нашых слухачоў існуюць супрацьлеглыя меркаванні.
Одна слухачка недавно говорила с горечью, что это вы все про площадь, да про площадь, да про Некляева, хоть бы что спели. Так неужели она не может поглядеть на телебачение, сколько там песен и конкурсы красоты, и конкурсы песен. Уже детки поют, уже можно с утра до вечера слушать песни. Это точно как при Сталине детки пели. Спасибо Сталину за наше счастливое детство. А еще римляне из истории древней кричали «хлеба и зрелищ». Так вот, что стало с той Римской империей, это известно. Так вот, я хотела сказать, такое тяжелое время стоит у Белоруссии. Темное горе для тех, кто сидит у тюрьмах, для их мужей, для их родителей. И какие еще надо песни кому-то?
Песняў і танцаў у званочках не будзе, але будуць і больш лёгкія тэмы. Ні адной турмой, так бы мовіць, жывуць беларусы. Вось як задатак таго, што званочкі будуць спакваля вяртацца да больш лёгкага тону, які дамінаваў у нашай размове з вамі на пачатку, калі мы толькі знаёміліся, няхай паслужаць гэтыя званочкі.
Ну, можно все же найти консенсус с оппонентами. Молодец, дедуля, которому я не понравился. Правильной дорогой идете, товарищ. Я вот тоже эту вот ориентацию, когда мужчина мужчине нравится, ну как-то не понимаю. Так что пусть нам, женщинам, нравится Ян, а вам, Яночки, это правильно. На то и точку поставим.
Где это Ян находится тут? Может, вода за ним там? Уже какая поверхня неразумелая, такие дымы, что вообще поганский. А что там за город или что там за Яном находится? Может, Ирландия?
Ян Максимук, я трохи огорчилася, что ваша жонка против вашего повышения. А может, она и права. Нельга рисковать. Я еще не хватало потерять такого Яна. Яна разумная жанчина. С 8 марта в яе. Извините, что трохи юмора на свободу. Бо одни некие несчастья на нас летут. Только частушки нас вдохновляют. Хай они зробят нам концерт в честь 8 марта. И стоят частушки, Саука да Гришка.
Ну, дзякуй за віншаванне маёй жонцы. Перадам, напэўна, узрадуецца. А нарачанскаму селяніну мізантропу, які разглядае мае здымкі ў інтэрнэце на прадмет непарадку на маёй канапе, я скажу толькі, што на гэтым здымку, які яму цяпер трапіў у вочы, у тле відаць марскі пляж з крэсламі для турыстаў. Але дзе гэты пляж і над якім морам, я яму не скажу. Ён не заслужыў. Калі пазвоніць нам і скажа нешта толковае, хоць раз на месяц, дык я можа, і памяняю думку, ды адкрыю яму сакрэт, дзе быў зроблены гэты здымак. Мудра звоньце, я вас выслухаю, давайце прапановы, я на іх адгукнуся, крытыкуйце, я можа і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягэрцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
А 18-й години наша передача гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41,31 метр.
А 20-й години настройтеся на частоти 6150 і 9570 кГц. Хвалі 49,31 метр.
А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 метрів. Частоти 5840 і 5930 кГц.
Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, каля ласка, про якість прийому наших передачів.
Адрес у Мінську 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії вулиця Віноградська 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Вибирайте свободу.